Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Это радио «Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Ну а главный в этом часе у нас в студии это Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Андрей Александрович, я вас приветствую.
Доброе утро.
Спасибо вам. В очередной раз говорю за то, что приходите. Очень любопытно с вами пообщаться. Одно дело, повторю, в миллионный раз читать комментарии, тексты, статьи. Другое дело услышать это очно и еще и с объяснением, еще иметь возможность уточняющий вопрос их задать. Ну, ключевая, сегодня, к сожалению, очень сложно уйти от японской тематики. Увы, трагедия с бывшим премьером. Давайте другого премьера, уже бывшего, все-таки упомянем. В первую очередь, это Бориса Джонсона, потому что все-таки, ну вот действительно, сколько уж много про него было сказано за много лет, кстати, можно, наверное, сказать. За последний день, наверное, еще больше. И долгое время казалось, что вот несмотря на всю свою вот эту манерность, скажу так, аккуратненько, и визуальную харизму, тоже аккуратно скажу, казалось, что этот человек чуть ли не вечный. Вот что бы ни произошло, Джонсон будет... И вот Джонсон уходит. Пока еще остался, пока еще исполняет обязанности. У вас какое отношение к Борису Джонсону?
Ну, да, если говорить про Японию, конечно, это трагедия, то, что произошло сегодня. И у нас пока нет достоверных данных о состоянии бывшего премьер-министра Абе. Ну, будем надеяться, что как-то все усилия врачей, которые там, очевидно, сейчас предпринимаются, приведут к результату, и, может быть, удастся ему спасти жизнь. Что касается Бориса Джонсона, знаете, ну, я каких-то особых восторгов по поводу его образа, имиджа или того, что он делал на посту премьер-министра Великобритании, не испытывал. Он всегда для меня был несколько, ну, такой комичной фигурой, несуразной, скажем так. Да, это яркий русофоб. Вот, наверное, все, что можно о нем сказать. Он действительно был ярким русофобом, сторонником того, чтобы, ну, как говорят он и европейские политики, победить Россию на поле боя, чтобы Украина смогла с помощью западных вооружений, финансирования и так далее как-то Россию наказать с участием западных союзников. Поэтому, знаете, я никаких особых эмоций не испытываю. В то же время, наверное, это хороший знак для многих европейских политиков, что если приносить в жертву интересы собственной страны и интересы собственных избирателей, то твой политический век может оказаться очень-очень недолгим. Что касается того, как это повлияет, многие говорят, как это может, например, повлиять на отношения там, России, Великобритании. Я, честно говоря, думаю, что особо никаких изменений не произойдет в наших отношениях, потому что британская элита выбрала на данный момент времени, во всяком случае, определенную позицию по отношению к кризису на Украине, по отношению к России. Я думаю, что любой премьер, который сменит Джонсона, тем более представитель консервативной партии, будет примерно ту же самую политику проводить.
А вот если немножечко обернуться в прошлое, посмотреть какую-то тенденцию, дело в том, что можно вспомнить, как Джонсон приезжал в Россию и вполне себе, как это сказать, достаточно конструктивные вроде были переговоры и как-то душевно вроде бы общались на уровне коллег. И я помню очень хороший даже момент, были от него слова: с нетерпением хотел бы возобновить визиты, с нетерпением хотелось бы улучшить как-то вот этот диалог. Это все получается вот за несколько лет прошло, было пройдена эта дорожка?
Ну, я думаю, что наши отношения с Великобританией — это вообще отдельная совершенно история, и можно в это углубляться, но знаете, вспомните последние визиты высокопоставленных британских членов кабинета, да, будь то министр иностранных дел, министр обороны. Похоже, что это приводило только к ухудшению отношений, потому что то, что они себе позволяли, то откровенно или хамство, или невежество, ну, можно по-разному это оценивать, которое они здесь демонстрировали, особенно это госпожа Трас, да, как бы там...
Полгода назад как раз, да, сразу вспоминается,
это,
конечно.
Все вызывало, в общем, у людей недоумение и такое ощущение, что как-то времена, когда британские политики действительно пользовались уважением, были такими ориентирами для многих европейских политиков, были профессиональными, образованными, эрудированными, да, которые блестяще владели информацией, знали о стране, с которой они ведут переговоры или куда они едут, практически все – Вот эти времена
сами,
прошли.
Сами, без подсказок.
Да, эти времена прошли, и сейчас мы видим совершенно другую ситуацию, какое-то воинствующее невежество, русофобию, и я думаю, что какое-то время нам еще с этим жить придется. И британцам тоже с этим жить придется.
Британцам-то в первую очередь, им потом, в конце концов, и что-то новое придумывать, как-то по-новому собирать правительство, может быть, собирать парламент. В завершении про Джонсона тоже все-таки не могу не спросить, а вот тот факт, что действительно страной, ну, не маленькой страной, не самой незначимой страной руководил вот человек, который образ себе создавал Фрика. Не знаю, сам ли он такой. Или, может быть, это какая-то компания, может быть, это так продюсеры у него, агенты, менеджеры поработали. Но каким-то образом вот действительно показать, что я первое лицо государства, но при этом я вот могу выглядеть как человек среднестатистический, кого вы встретите, я не знаю, в метро утром, вечером.
Вы знаете, я думаю, что это объясняется очень просто. Понимаете, такое количество лжи на головы избирателей, в частности, в Великобритании вылили политики, в частности, Борис Джонсон, да, по поводу вечеринок, разного рода скандалов и так далее, и так далее. Да, но единственный способ защититься от этого, это вот этот образ Фрика, от обвинений. Мы не будем углубляться, да, в эту внутриполитическую ситуацию в Великобритании. Не думаю, что многим слушателям это интересно. Но то, что там объективно происходило последние годы, наверное, только образ Фрика удерживал его на месте премьер-министра. Потому что представить себе такого рода скандалы, не знаю, там, с Черчиллем, с Маргарет Тэтчер, или даже более поздний период, там, Джон Мейджор, да, ну, абсолютно невозможно.
Ну, поэтому, Тереза Мэй танцевать пыталась.
Поэтому Фрик — это, по-моему, такое текущее актуальное состояние британских политиков.
То есть, да, и Борис Джонсон как вишенка на торте, как некое визуальное олицетворение того, что творится.
Это, слава богу, это все не наши проблемы, да, это проблемы...
Ну, безусловно, проблема в первую очередь британцев, к сожалению, России это касается, потому что работать приходится первым лицам российского государства вот и с такими лидерами. Пока еще не говорю бывшими, потому что как минимум в состоянии ИО он еще немножечко побудет. Давайте тогда уже к внутренним российским историям, которые, конечно же, важнее, конечно же, интереснее. Вот был поддержан закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц. Внимательно формулировки вычитываю. Теперь за подобное могут быть предусмотрены наказания до 15 лет. Рассмотрел профильный комитет Совета Федерации. Непосредственно Совет Федерации будет рассматывать инициативу сегодня, как сегодня, раз 8 июля. Это венец, это последняя, как сказать, ступенька. Как вообще прокомментируете? Или что-то за этим дальнейшее еще последует? Потому что, ну вот, как-то внимание общественности было очень серьезное.
Внимание общественности было очень серьезным. Это была причина, почему мы с коллегой Крашенинниковым решили все-таки внести этот законопроект. Вы, наверное, знаете, что была очень долгая история, когда в течение там 10 месяцев в Совете Федерации шла работа. Ну, как-то вот она, не скажу, что не складывалась. Там много проводилось разного рода консультаций с правозащитниками, и с уполномоченным по правам человека.
Это очень важно, конечно.
Это очень важно, да. Потому что внимание общественности действительно было приковано к этой проблеме. И это серьезная проблема, нельзя этого отрицать. Но именно в силу того, что это серьезная проблема, и общество, в общем, это же не первый раз, когда вот мы получили тогда такой массированный выброс информации о том, что происходит в некоторых исправительных учреждениях, да, к сожалению. И это, конечно, преступление. Люди были возмущены, совершенно справедливо возмущены, и требовали, чтобы власти предприняли какие-то меры. И просто, когда я поинтересовался результатами, я понял, что, ну, там, к сожалению, результатов никаких нет. Да, есть определенные правила, как готовятся поправки в Уголовный кодекс, как проводятся консультации, с кем, с Верховным судом, в частности, нельзя внести законопроект, не получив заключение Верховного суда. Оно не обязательно должно быть положительным. Решение будет принимать парламент. Но позицию Верховного суда нужно знать. Когда мы поняли, что ничего этого нет, этого никто, в общем, не делал и, похоже, не собирается делать, то мы с Павлом Владимировичем немного форсировали эту историю, тоже проконсультировались с уполномоченным по правам человека в первую очередь и подготовили вот законопроект. Мне кажется, что те сигналы, которые этот законопроект посылает обществу, они очень правильные. И состоят они в первую очередь не в том, что там увеличиваются серьезно сроки, там с 4 до 12 лет, а при наступлении тяжких последствий до 15 лет лишения свободы. Но там есть очень важный сигнал, который состоит в том, что если пытки, такие противоправные действия, истязания допускают представители власти, то они должны нести за это повышенную ответственность. Угу. Потому что это совсем не то же самое, когда человека истязают там преступники, похитители, которые вымогают у него деньги или какие-то другие цели преследуют. Нарушили, да, да, они нарушили закон, безусловно. И эти статьи все сохраняются. По этим статьям будут привлекать к ответственности. Но мы именно поместили пытки, вот этот состав, в должностные преступления, чтобы подчеркнуть, что повышенная общественная опасность именно тогда, когда человек, находясь в руках правоохранителей, людей, которые должны защищать закон и защищать, в частности, его права, несмотря на то, что человек находится, например, в местах лишения свободы,
да, права человека
или в следственном и изоляторе. Права гражданина,
да, никуда не деваются.
Они должны защищать его права, а не использовать такого рода методы, которые ведут к страданиям человека, к увечьям зачастую, а иногда и к смерти, к сожалению. Поэтому вот этот сигнал, мне кажется, мы сформулировали. А дальше мы все-таки использовали международное именно определение, как в международных документах содержатся пытки. Это тоже облегчит правоприменение и для судов в том числе будет очень правильно и полезно. И еще один момент, наверное, на который хотел бы обратить внимание. У нас многие правозащитники говорили, что вот надо обязательно отдельную статью. Знаете, мы так и не поняли, почему должна быть отдельная статья, как это помогает в борьбе с данным явлением. Я так полагаю, что вряд ли вы или наши радиослушатели считают, что если какую-то статью Уголовного кодекса разделить на части, то после этого преступления перестанут совершаться или их станет меньше. Да? То есть мы логику так и не смогли уяснить тех, кто требовал обязательно все это выделить в отдельный состав, поэтому поместили так, как нам это показалось логичным с точки зрения структуры статьи.
Андрей Александрович, а вот если подойти непосредственно к вот механизму, мне очень понравилось такое сравнение, и вообще тезис, термин такой о том, что это некий сигнал. Если подойти к подобной инициативе как к реакции на сигнал со стороны общественности, на те случаи, опять же, которые...
Ну, это так и было,
да,
во,
да,
многом.
Вот. Да. А это как? Это правильно? Это, с одной стороны, действительно можно сказать, вот она, так и должно быть. Есть запрос со стороны общества, есть ответ со стороны государства. Или же вот тоже ей можно подойти как-то с негативной, что ли, стороны. Ох, мол, пока вот там вот какие-то утечки не произошли, никто там никак не пошевелился. Вот,
да,
как
нет,
здесь
это неправильно. Во-первых, мы пошевелились, да, и комиссия в Совете Федерации была создана еще, если мне не изменяет память, там в марте прошлого года. Другое дело, что когда мы в декабре попросили представить нам законопроекты, к сожалению, у этих законопроектов не было. Не было просто. То есть было много разговоров, было много общений со СМИ, было много заседаний, документов, которые вращались среди членов этой рабочей группы и правозащитников, СПЧ, уполномоченного по правам человека. Но, знаете, очень важен результат, когда вещи резонансные, да, это нужно проработать, потому что я вот всегда сам выступал противником такого, знаете, законотворчества по горячим следам. Это всегда ведет к небрежности, а небрежность, особенно в такой сфере, как уголовное законодательство, уголовно-процессуальное, это всегда очень-очень негативно в итоге сказывается.
Лишние эмоции, они могут действительно
эмоции
провести.
Здесь вредят. И, конечно, прорабатывать этот вопрос нужно, консультироваться с обществом, с общественными институтами. Это правильно и важно. Ну, должны быть какие-то разумные сроки и подходы, да, люди не понимали, и уже когда там правозащитники, вы помните, встречались с президентом в конце прошлого года, и этот вопрос снова возникал, и, конечно, в частности, и нам, и мне, как председателю комитета по законодательству, который тогда голосовал за образование этой рабочей группы, тоже задавали вопрос, а где же все-таки, Андрей Александрович, законопроект, который должен был появиться? Ну вот он появился, я вам основные его сигналы сформулировал. Самое важное все-таки это не то, что будет написано в Уголовном кодексе. Вот поймите меня правильно. Да, важно, чтобы в обществе сформировалось устойчивое неприятие этого явления.
А как с этим
быть? С одной стороны, это резонансная история была, да? С другой стороны, очень многие люди считают, что, слушайте, ну, это преступники, они там находятся в местах лишения свободы.
Многие так полагают, есть такое абсолютно.
И вы знаете, там, то, что с ними происходит, вот, в некотором смысле, заслужили. Наказать, да. Заслужили, да? Вот нельзя этого. Нельзя стать на такой точке зрения. И до тех пор, пока в обществе не сформируется нетерпимость к определенным преступлениям, да, вот у нас, например, в обществе, да, существует жесткая нетерпимость, неприятие, например, любого насилия над детьми. Да? Да. Такие люди становятся фактически изгоями.
Везде, причем, вне зависимости везде, от политических,
совершенно
религиозных,
верно,
общественных,
совершенно
социальных
я
и
вот
вообще мест нахождения.
Многие годы участвую в работе коллегии там, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры. И я смотрю, насколько правоохранители, вот буквально чуть ли не начинается с этого, преступление против детей, преступление против ребенка. Вот что у Бастрыкина была такая позиция, всегда очень последовательная и жесткая, да? Буквально там отчитывали, первое, что выводили на экран, это количество преступлений против детей, какова динамика, сколько тяжких, сколько детей погибло в результате этих преступлений. Та же позиция была у прокуратуры генеральной при Юрии Яковлевиче. Сейчас Игорь Викторович Краснов, то же самое. Очень жесткий контроль – это вопрос, который постоянно находится в центре внимания генерального прокурора лично. Мы общаемся, и я вижу, что эти вопросы, они постоянно находятся на контроле генпрокурора и центрального аппарата генеральной прокуратуры. И в обществе сформировалось это. Это же тоже такая реакция правоохранителей – это определенный ответ на тот запрос, который общество посылает власти. Вот что касается пыток, в частности, в правоохранительной системе, мне кажется, до конца вот такой запрос от общества не сформирован. Да, да, мы все прекрасно понимаем, что это недопустимо. Но и у людей вызывает эмоциональную, сильную реакцию публикация такого рода видео, которые вот в прошлом году, да, в конце года, по-моему, были опубликованы. Но важно, чтобы люди правильно это оценивали, да, чтобы никто не считал, что они этого заслужили, и с ними можно обращаться как угодно. Это не так. Это преступление. И вот это сейчас четко зафиксировано в Уголовном кодексе.
Вот тут даже, наверное, единственное, что можно упомянуть, что и вот у нас в эфире, в частности, в программе «Правозащитники» с коллегами, которые там выступают, с коллегами, которые просто на эфир приходят, очень часто звучит в диалогах такой тезис о том, что никакими мерами ничего с этим не сделать, пока не сменится, само собой, несколько поколений людей, которые так работают. То есть это в каком-то в менталитете, что ли, укоренил. Очень плохо здесь употреблять слово «менталитет», оно очень некорректно здесь прозвучит, но вот по факту, да. То есть что-то действительно в культуре восприятия, в культуре поведения может, должно поменяться. И то вот этот вот запрос, что ли, в самой системе внутри должен измениться, чтобы действительно, а уже в ответ появилось это доверие.
Знаете, это тоже запрос в системе должен измениться, я согласен. Но вот, знаете, я... в силу там, полномочий комитета, постоянно взаимодействую с правоохранительной системой. И в частности, с системой Федеральной службы исполнения наказаний. И там работают разные люди. Есть люди жесткие, даже, может быть, жестокие, да? Но есть люди, которые абсолютно правильно понимают, в чем состоит их задача. У нас же нет задачи, чтобы из мест лишения свободы вышел озлобленный человек, который ненавидит
вообще всех
вокруг.
И страну,
да?
И государство, и
это
людей, и сам себя.
Это просто опасно для,
да,
людей. И многие это понимают. И вот, знаете, я работаю уже много лет с управлением Федеральной службы исполнения наказаний в Красноярском крае. Так, даже под каким-то патронатом там держу колонию для несовершеннолетних, для ребят в Канске. Постоянно туда приезжаю, мы общаемся и с ребятами, и с теми, кто занимается. И я вижу очень человеческое отношение людей, вот, по крайней мере, к несовершеннолетним. Также я в Красноярске бывал, например, в колонии, где женщины содержатся.
Но это же
в том числе
человеческий фактор, субъективный.
Это человеческий фактор, субъективный, да. Но вы знаете, вот, мне кажется, что таких людей... в том числе в правоохранительной системе, в системе ФСИН, становится все больше и больше. Потому что я знаю, например, да вот что знаю, мы делали очень большой проект, когда ребята там из одного футбольного клуба «Тотем», Красноярский детский футбольный клуб, тоже очень неблагополучные детки, приезжали в детские колонии во многих регионах, просто футбольный клуб, поиграть, пообщаться, то есть показать что ребятам, что можно по-другому, да, что можно выйти и получить как бы ну, определенное внимание, помощь в устройстве на работу, помощь в социализации. И огромное, действительно огромное содействие этому проекту было оказано со стороны Центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний. Mm-hmm. Да? То есть люди понимают свою задачу. Понимают. И мне кажется, что именно важно, чтобы общество посылало вот эти правильные сигналы, чтобы сформировалось такое же нетерпимое отношение вот к проявлениям насилия внутри правоохранительной системы, как мы это имеем, например, по отношению там, к детям. Ну, можно еще много примеров приводить, да, когда общество категорически не воспринимает те или иные явления, и они постепенно уходят.
Очень много действительно здесь хочется искать и спросить, что называется. Это как-то, ну вот, не использовать эту возможность нельзя, но, увы, время поджимает, а еще есть истории, темы, вопросы, проблемы, которые хочется разобрать. Но
мы продолжим в любом случае, конечно, этот разговор, потому что посмотрим, как закон будет применяться.
Еще 8 число, да, сегодня рассмотрение окончательного утверждения, так что к этому еще будем обращаться,
да,
абсолютно точно.
Обязательно.
Давайте в Санкт-Петербург еще тоже обратимся, где очередной форум прошел, юридический форум очередной, говорю, потому что... был экономический, вот юридический.
Да.
А что главное, что оттуда вынести? Потому что даже если пробежаться по заголовкам, по ключевым каким-то моментам, поднимались вопросы очень острые. И в первую очередь, может быть, тоже такие и философские. От смертной казни, вот самого такого отношения к смертной казни, вплоть до того состояния, которое есть, ну, изолированности, или наоборот, все-таки не совсем изолированности от зарубежных, заграничных коллег, потому что я так обратил внимание, были гости, может быть, немного, но и из-за Европа.
Вы знаете, нет, было достаточно иностранных гостей. Uh-huh. Вообще очень хорошая была организация и очень хорошая атмосфера. Обстановка на форуме была очень хорошая. Знаете, она такой по-настоящему была рабочей. Может быть, было не так много каких-то таких звезд, которые привыкли, что к ним мнение, вернее, внимание СМИ многих приковано.
Вы имеете в виду, из числа юристов?
Из числа
или
там,
кто,
каких-то,
знаете,
адвокатов, юристов, да, известных. Но, вы знаете, все известные юристы, в том числе представители Федеральной палаты адвокатов, силового блока, да, они все были на форуме. Все были, и на форуме, на многих панелях, вот на которых я участвовал, многие дискуссии, они проходили очень профессионально, очень, знаете, так, очень содержательно. Действительно, важнейшими вопросами были, наверное, вот современная ситуация и что, собственно говоря, происходит с международным правом, с нашим положением в новой системе отношений международных, которая только складывается. Да, можем ли мы в дальнейшем опираться на международное право, или уже нужно привыкнуть к тому, что, по сути дела, мы теперь имеем дело с некими правилами, которые нам навязывают, да, под которыми мы никогда не подписывались, но которые нам просто навязывают и требуют соблюдать. Обратите внимание, никто не предъявляет так по большому счету к нам претензий, что Россия нарушает международное право. Все прекрасно знают, как используют эти же нормы международного права Соединенные Штаты, их европейские союзники, в целом блок НАТО.
В словах это сложно. Звучит часто.
В словах, да, но это сложно предъявить нарушение международного права. Нам говорят, вы не по правилам. Они скорее, знаете, такую подмену понятий,
да, 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 да,
совершают. То есть от вопросов права переходят к правилам, которые они сами придумали, сами сформулировали, и пытаются навязать всему миру. А это одно и то же практически.
Да.
Эти правила построены на неких понятиях, что есть старшие братья, которые все в этом мире решают, а все остальные должны жить по тем правилам, которые они сформулировали. А международное право написано, ну, в некотором смысле, не для вас. Мы сами это международное право будем трактовать и использовать так, как нам выгодно, в тех или иных ситуациях. Поэтому вот как мы должны в этом мире определить свою модель поведения для того, чтобы достигать наших целей, во-первых, а во-вторых, чтобы, конечно же, знаете, не скатиться на такую же позицию, не превратиться в людей, которые отрицают начисто международное право и международное сотрудничество, да, именно конструктивное сотрудничество, потому что без сотрудничества с другими государствами невозможно решение очень многих глобальных проблем, которые сегодня есть. Поэтому и на пленарной сессии, где Дмитрий Анатольевич выступал, и многие юристы, международники, в частности, выступали, эта тема активно обсуждалась. И, конечно, на лекции Валерия Дмитриевича Зорькина, это событием, как обычно, стало на форуме очень значимым. И то, что председатель Конституционного суда, вы эту тему затронули, наверное, впервые так четко и жестко сформулировал, что вернуться к смертной казни в России нельзя при нынешней конституционно-правовой ситуации, при нынешнем конституционно-правовом режиме. Вернуться нельзя ни с помощью федерального закона, ни с помощью каких-то новых толкований Конституционного суда, даже с помощью поправок Конституции нельзя вернуться к смертной казни. Если в обществе созреет такой запрос, такой нельзя, наверное, исключить, теоретически, то для того, чтобы вернуться к смертной казни, и Валерий Дмитриевич очень четко это сформулировал, нужно просто принять новую Конституцию. Это вот впервые так четко, совершенно и очень жестко прозвучало. Я знаю, что резонанс очень большой, очень многие юристы это обсуждали.
Александр Александрович, давайте сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей на «Радио Спутник», потом вернемся. И непосредственно к форуму и к другим историям тоже очень хочется ваши комментарии послушать и с первых уст. Андрей Клишас на «Радио Спутник».
Сенатор Клишас. Да, тот самый.